самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Рождество – это семейный праздник. Когда мы собираемся вместе, можем почитать вместе рождественские истории. Так что же почитать на Рождество? Как наше прошлое может помочь путешествию в будущее? Каким Рождество не должно быть? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Друзья, мы продолжаем наш рождественский марафон на Теос Медиа. Сегодня внеочередной такой праздничный эфир передача о книгах «Эпиграф». Обычно мы выходим в понедельник в 16:00, и все наши подписчики и слушатели постоянно знают это время. А сегодня мы выходим в рамках рождественского марафона. Естественно, мы на этом рождественском марафоне. На этот рождественский марафон, на ту и рождественский марафон, чтобы было много подарков. Поэтому сегодня будет конкурс, друзья. И в этом конкурсе мы разыграем эксклюзивный подарок от Теос Медиа. То есть эксклюзивный, значит, этот подарок будете иметь только вы, победитель этого конкурса. Надеюсь, что этот конкурс будет для вас несложным. В предыдущем эфире победителей не было. Представляешь, Олег, в предыдущем эфире знаменитую цитату о Рождестве Чарльза Диккенса никто не узнал. Ну, это была цитата перевертыш, естественно, да? Вот, и сейчас я понимаю, что скептично ты что-нибудь скажешь.
Вот, представьте невыполнимые задачи.
Вот, не узнали цитату Чарльза Диккенса, хотя я там спойлерил как мог, уже и говорил, что это проза, и говорил, что она связана с песнью, и говорил, что это известный писатель, и в конце концов сказал, что у него много рождественских историй, все равно не узнали. Но надеюсь, что сегодня, друзья, вы узнаете. И сегодня мы будем разыгрывать особый эксклюзивный подарок для победителя. Но для начала немножко скажу, о чем сегодня мы будем говорить. Итак, мы решили с Олегом, сегодня с Олегом Комраковым, сегодня решили вам помочь. Потому что я лично, и Олег это очень хорошо знает, мы всегда мучаемся два раза в год мы мучаемся. Да, потому что мы составляем список, что почитать на Пасху и что почитать на Рождество. И вот у нас всегда вот эти вот мучения с ним. Мы перебираем все самые неожиданные вещи, и в этот раз мы все-таки смогли найти и ожидаемые, да, вот, вещь, но посмотреть на нее немножко с иной стороны, да, мы сегодня с вами, друзья, будем говорить о том, о книгах, рассказах, ну, о жанре рождественских историй, рождественского рассказа, и, конечно же, мы начнем с Чарльза Диккенса и, конечно же, с его рождественской песни в прозе, но куда же без Эбенезера Скруджа, его как раз, именно цитату из этой книги не узнали в прошлом, вот, в предыдущем эфире участники наши, вот, мы будем говорить по рождественской прозе Владимира Набокова и неожиданный Генрих Бёль со своей очень неожиданной рождественской историей. Я думаю, что она вполне подходит по духу и настроению Олегу Комракову вполне себе.
Да, это очень вот понравилось.
Друзья, и напишите, пожалуйста, какие книги вы читаете в праздники, что вы в эти праздники читаете. И конкурс. Итак, друзья, вам нужно угадать, в каком рассказе известного советского писателя-фантаста главный герой звонит в прошлое накануне Рождества. В каком рассказе известного советского писателя-фантаста главный герой звонит в прошлое накануне Рождества? Назовите рассказ и автора. Я могу сказать, что вы 100% должны знать этого автора. И, ну, наверняка это один из самых, наверное, популярных рассказов этого автора. Ну, по крайней мере, я даже знаю несколько экранизаций, несколько театральных постановок на этот рассказ.
Вот, да, так. Недавно еще была экранизация, насколько я помню.
Совсем недавно, да, в прошлом году, например, была экранизация. Это короткий метр, короткометражный, естественно, это рассказ. Вот, можно было бы растянуть, но вот это короткометражный был фильм, поэтому, кстати, там снимаются известные вот российские актеры в экранизации этого рассказа. Итак, в каком рассказе известного советского писателя-фантаста главный герой звонит в прошлое накануне Рождества? Ждем ваших вариантов, друзья. Олег, скажи, с чем у тебя связано чтение на праздники? Что ты будешь читать лично вот на рождественские праздники?
Я обычно на праздники читаю то, что есть в запасах. Я вот сейчас планирую дочитывать трилогию Хилари Мантел о Томасе Кромвеле, которую, кстати, очень рекомендую, потому что эпоха Генриха VIII в Англии – это как раз эпоха перехода от католицизма к англиканству. Хотя книга не христианского автора, она не об истории церкви, но, естественно, вопросы затрагиваются, и показано, насколько сложным и неоднозначным был этот процесс, и насколько неоднозначны были те фигуры, которые в нем участвовали. Ну, а так у меня вот много книг. Я тут открыл для себя издательство «Индрик», наверное, ты знаешь. Вот, купил у них несколько книг в электронном, правда, формате, но там довольно много интересного, в том числе и по истории старообрядчества есть хорошие книги, вот планирую именно насладиться на празднике.
Ну, это только Олег Комарков умеет наслаждаться историей старообрядчества на празднике. Да, у меня в праздничном чтении, я собираюсь все-таки дочитать пока диалогию, а вообще это трилогия «Бесов нос» Юрия Павловича Вяземского. Я перечитываю первый роман, соответственно, «Волки Одина», и второй роман «Молот Тора». Он вышел в этом году, так что, друзья, вот советую, если вы хотите такого праздничного чтения, история, при этом, такие возвращения, то есть там два параллельных повествования, история, скандинавская история, сразу хочу сказать, что это скандинавская история, сага, Эйнар Сага, который написал Юрий Вяземский, она связана, конечно, с историей России, с историей Киевской Руси, так что, пожалуйста, вот очень интересное чтение. Я еще собираюсь прочитать там несколько книг, которые у меня вот лежат тут в запасниках. Абсолютно рождественское чтение, мы об этой книжке говорили в прошлый раз, это Юстин Гордер «Рождественская мистерия», это книжка «Адвент-календарь». Да, то есть там 25 историй на каждый день рождественского адвента с 1 декабря по 25 декабря. Вот. Конечно, самая главная книга, которую мы читаем вот, на Рождество, это, вот, наверное, рождественская песнь прозе, о которой мы будем говорить, Диккенса. А вот какие книжные подарки, Олег, ты хотел бы подарить, а какие хотел бы получить на Рождество?
Я, понимаю, что с книгами довольно трудно угадать, поэтому мне кажется идеальным вариантом какой-нибудь подарочный сертификат в книжный магазин, то есть чтобы человек мог сам выбрать, либо попросить, чтобы тебе конкретно назвали книгу. Вот мне супруга назвала книгу, которую она хотела получить на Рождество, я ее приобрел.
А у нас, между прочим, в семье есть рождественский, он называется «Рождество. Лист подарков». Это придумка моей старшей дочери. Вот, мы ее вывешиваем, висит вот в этой большой комнате. И там каждый член пишет, какие подарки он хочет получить на Рождество. Вот он просто список пишет, и ты можешь выбрать, пожалуйста. И опять же сюрприз, потому что ты не знаешь, что тебе подарят. Да? Вот, и с другой стороны, ты что-нибудь точно из этого списка получишь.
Что-нибудь, что ты хотел бы.
Это очень, да, особенно если это семья, это вот, пожалуйста, такой небольшой лайфхак от эпиграфа, от Игоря Попова, вот в нашей семье. В этом году дочка такой завела, потому что она замучилась, бедные дочери замучились, что нам дарить с женой. И решила старшая дочка, говорит, что мучиться, просто впишем, что мы хотим. Младшая дочь очень просто, она заранее, еще к своему дню рождения, составила 4-страничный список того, чего она хочет, и она просто в этот список написала: «Смотри мой список». Вот и все. Так что, пожалуйста, друзья, можете так.
Слушай, программист растет. Смотри готовую библиотеку данных.
Ну, не знаю, насколько программист, но то, что прагматичный ребенок, ребенок очень нежный и трепетный, но при этом, да, вот такой.
Ну, чтобы не делать лишнюю работу, это прям отлично.
Да, друзья, рождественский эфир, праздничный эфир, и я от всего сердца поздравляю всех тех, кто сегодня празднует сочельник, и, скажем, поздравляю тех, кто будет входить только в новогодние рождественские праздники, кто-то празднует Рождество, что на 7 января, опять же, впереди новогодние праздники, поэтому я поздравляю вас, друзья, с этим, желаю вам в эти праздники всего самого хорошего, и, конечно же, для нас очень важно то, что вы нас поддерживаете, пишите комментарии, поддерживаете нас молитвенно и, конечно, материально. И у вас есть такая возможность сегодня поддержать. Вы можете пройти по ссылочке в описании к видео, пройдите по этой ссылочке, кликайте, проходите по ссылке, оформляйте разовые или ежемесячные пожертвования, любая сумма, 50 или 100 рублей, это на ваше усмотрение, можете другую сумму, там, скажем, более... большую сумму вписать и выберет любой форму платежа. На самом деле это очень важно. И 50-100 рублей – это 50-100 человек, которые еще больше, еще увидят и станут нашими подписчиками, нашими слушателями и, в общем-то, станут частью большой семьи Теос Медиа. Мы очень благодарны за вашу поддержку, за вашу материальную поддержку, за то, что вам пишете комментарии, за то, что, собственно говоря, вы просите, например, сделать передачи эфира о каких-то книгах, пишите, например, в этот понедельник у меня в гостях была Ольга Аминова, это директор литературного агентства «Флобериум» и школы, литературной школы «Флобериум», это первая вообще в России, единственная сейчас и литературная мастерская, и литературное агентство в одном лице, ну как в одном лице, там два лица, то есть это Ольга Аминова, ее сестра Татьяна Булатова, замечательный писатель и замечательный редактор. Так что вы, этот эфир был сделан для вас, поэтому, друзья, проходите по ссылочке, оформляйте разовые ежемесячные пожертвования и пишите нам, какие эфиры вы хотели бы увидеть. Итак, еще раз конкурс. Друзья, вы станете обладателем эксклюзивного подарка от Теос Медиа, если угадаете, в каком рассказе известного советского писателя-фантаста главный герой звонит в прошлое накануне Рождества. Назовите рассказ и автора. Ну, я не знаю, для нас с Олегом это, мне кажется, очень легкое. Прям сама формулировка уже спойлер, что называется, да? Вот, так что, друзья, угадывайте и... Мы сегодня с вами поговорим о нашем рождественском чтении. И первый в списке, естественно, родоначальник рождественского рассказа, жанра рождественского рассказа, английский писатель Чарльз Диккенс. И интересно, что биография Диккенса, одна из биографий Диккенса так и называет «Человек, который изобрел Рождество». Вот, Олег, как ты думаешь, почему так озаглавили эту биографию?
Ну, мне кажется, это, как на непринято называть, кликбейтное преувеличение с целью привлечения внимания.
Тогда об этом еще не знал никто.
Да ладно, никто не знал. Сам метод привлечения внимания – вызвать разногласия, скандал, так сказать, скандализировать публику. Он уже был известен. Просто во времена Диккенса Рождество несколько утратило свою популярность былую. Насколько я понимаю, это связано с тем, что Рождество ассоциировалось с католицизмом. Католики так очень ревностно отмечают Рождество, а в Англии католикам достаточно сложное отношение, которое было, ну, во многом перенесено на празднование Рождества. И Диккенс действительно вот своей рождественской песней, прозе, сделал и своими там другими рассказами рождественскими, он сделал многое для того, чтобы вернуть популярность этому празднику, хотя немножко в другом направлении. То есть именно человек, который, можно сказать, заложил традицию. Не так много людей, которых можно сказать такие вещи.
Ну, а на самом деле во времена Диккенса, 19 век, да, значит, в общем, скажем, такая, не было никакой индустрии, Рождество, празднование Рождества стало угасать, он стал таким, ну, рядовым праздником. И Диккенс, собственно, Диккенс, который был сторонником социального Евангелия, да, что значит социальное Евангелие, это не просто социальная какая-то помощь, а он считал, что Рождество – это как раз тот самый случай, когда христиане должны свою веру проявлять в определенных делах. Это не только в Рождество, вообще ему принадлежит фраза, что Рождество ты можешь праздновать каждый день, просто пойди и помоги бедному. Да? И вот этот девиз «пойди и помоги бедному», «пойди, выйди из своей комфортной квартиры и найди того, кому хуже», и он говорит о том, что не обязательно, если ты бедный человек, ты можешь помочь ободрить кого-то или помочь кому-то, там, ну, значит, там, какой-то пожилой паре, например, принести дрова, там, поколоть их, там, растопить очаг. То есть не обязательно быть богатым человеком, не обязательно быть там, обеспеченным даже человеком, чтобы помочь другому. Рождество – это как раз тот самый случай, когда мы можем вот такие подарки давать друг другу. И в этом вся, наверное, идея Диккенса. Он очень переживал о, конечно, беспризорниках, о бедноте, о детях, которые попадают в такую очень сложную социальную ситуацию, и старики, он очень много посвящает, кстати, творчеству этому, да, и Оливер Твист знаменитый, Дэвид Копперфилд и так далее, и «Холодный дом» называется, да, его роман, значит, ну, очень много, да, в творчестве Диккенса это...
Для Диккенса это прям очень такая важная тема, он всегда к ней обращается.
Да, и вот сегодня мы будем говорить про самую известную, да, мы не будем говорить про «Колокола» или другие рождественские повести, а мы поговорим про рождественскую песнь в прозе, ну, немножко, значит, немножко попробуем зайти с другой стороны, вот...
Ты знаешь, я думаю, что смысл пересказывать сюжет особо-то нет.
Да, все ну, знают. Собственно, да, если вы не вдруг по какой-то, не знаю, случайности, да, не смотрели рождественскую историю, анимированную, это где Эбенезер Скруджа играет Джим Керри, а там совершенно замечательные актеры, английские и голливудские актеры, американские актеры, да, играют разных персонажей. Эбенезер Скрудж, скряга, который даже себе на уголь, то есть на очаг экономит уголь, да, значит, богатый человек, который не дает ни пени никому, ни одной монетки никому, ему являются три духа Рождества, да, в результате которых он совершает, соответственно, путешествие в прошлое, возвращается в настоящее, ему дух настоящего Рождества, дух сочельника, кстати, такой очень интересный дух сочельника, такой прям вот ух, такой античный, я бы сказал, персонаж, показывает нынешний, да, сочельник, и как люди радуются, что вот, ну, если он умрет, да, вот. И дух будущего Рождества, где как раз вот довольно мрачный, но он, кстати, добрый очень дух, просто он встречается со смертью своей, видит, как люди начинают радоваться от того, что вот Скруджа уже нет, да. Вот такой история. И вдруг Скрудж, ну, видя все это, видя откуда тянется, а, естественно, самый главный порог, который порицает Диккенс, это бедность, да, нищета даже, да, не столько бедность, сколько нищета, и вот, собственно говоря, Скрудж становится, желает выбраться из нищеты и ставит, не, что называется, как сейчас бы сказали, неправильные приоритеты, да, вот, и превращается в такого Скруджа. Вот такая история, он становится другим. Ну вот смотри, очень интересно, знаешь, я перечитал, мы в книжном клубе ее читали в этом, ты знаешь, мы читали эту книжку, обсуждали не совсем недавно, на прошлую субботу в книжном клубе нашем, христианском книжном клубе. И, знаешь, я задумался, я перечитал историю совершенно с другой стороны посмотрел, да? А вот каким вообще рисует Скруджа в строфе первой Диккенс? Каким он там предстает?
Он там несчастный. Он там просто вот...
Да он там не просто несчастный.
Он, ну, даже в чем-то и полубезумный такой. Он настолько замкнут в себе, что вообще у него потерян контакт с реальностью, ну, кроме деловой сферы. Это такой вот мономан, человек одной страсти. Даже в каком-то смысле у него пристрастие, привычка вот к этому. Он... одержим, ну не то, что одержим, зависимый от своей мании к манию денег.
Но на самом деле, мне кажется, если внимательно читать строфу первую, он его вообще рисует мертвецом. То есть у Скруджа даже эмоций нет, кроме его раздражения, негодования, да, жадности. То есть Диккенс, чтобы показать другого Скруджа, ему нужно показать, что такое духовная смерть. И вот он Эбенезера Скруджа таким и рисует. И на самом деле Марли, его, собственно, напарник, который умер, да, а потом он является тоже Скруджем, тоже да, привидение, да. Да? На самом деле вот Марли как раз является образом умершей. Марли является образом Скруджа, который живет. Скрудж, который уже умер. По сути, это такой первый, не знаю, там, первый зомби-апокалипсис. Такой. Ну, это, конечно, не зомби-апокалипсис, просто он рисует такого живого мертвеца. Скрудж как живой мертвец. Его ничего не беспокоит, его не терзает угрызение совести и так далее. То есть вот это у него все мертвело внутри, да? Не все, потому что мы прекрасно понимаем, что есть то, что...
Страсть к деньгам у него все-таки остается.
Да, это, ну, естественно, страсть к деньгам...
Это тоже мертвая страсть, в общем-то, потому что деньги, это его богатство, оно мертвое. Оно просто лежит мертвым грузом, оно его уже не радует, потому что он уже скорее по привычке это делает. Да, так что да, согласен. Такой вот бобок Федора Михайловича.
Да, и здесь вот это очень важный момент, мне кажется. Чтобы увидеть, что происходит дальше, нужно понять, как он его рисует. И ты знаешь, вот знаешь, что меня поразило? Я не знаю, как ты перечитывал, обращал бы ты внимание. Невероятный язык Диккенса. Вот вроде, казалось бы, читаешь уже 21 век, язык очень изменился, да? Но когда ты читаешь Диккенса, я читал вслух дочки, поэтому у меня это отпечаток. Когда ты читаешь, может быть, сам, ну, про себя, что называется, да, ты этого можешь не замечать. Можешь замечать, можешь не замечать. Но когда ты читаешь, например, вслух, я читал дочке в этом году, и это прям вот, ну, невероятно. Это настолько, во-первых, это искрометный юмор Диккенса, который не устарел, хотя, в общем-то, юмор устаревает страшно, быстро очень устаревает. Но вот эта ирония, диккенсовская ирония, она все равно считывается даже сегодня. Я не знаю, как вот у тебя?
Ты знаешь, язык Диккенса все-таки вот эта вот викторианская эпоха, а такая все-таки во многом еще очень гармоничная. С верой в человечество, с верой в то, что можно изменить человека. С вот этим каким-то ощущением мира и спокойствия, которое было очень сильно подорвано все-таки в литературе двумя мировыми войнами. Я понимаю, что, наверное, действительно вот это особый какой-то мир. Почему так любят викторианскую эпоху? Почему к ней обращаются писатели, кинематографисты? Потому что это совсем другое существование. Ну, очень сильно отличающееся от нашего. Вроде близкое к нам, ну, тут сколько там, 150 где-то лет, да? То есть гораздо ближе к нам, чем, там, допустим, эпоха Рима или Средневековье. Но есть какое-то другое ощущение, которое очень трудно передать словами, которое, может быть, лучше выразить музыки, в кинематографе, визуальными средствами. Да, это другой мир, другой язык.
Ну, тут и даже не столько язык, мне кажется, ну, как бы язык, да.
Но язык как отражение мироощущения.
Да, и здесь это, ну, вот очень сильно подействовало. Я редко восхищаюсь, в общем-то, такими вещами, которые, казалось бы, уже давно перечитаны. «Рождественская песня» уже перечитана, я не знаю, сколько раз. Уже ж прям каждый год она перечитывается. Вот. И при этом вот как-то, когда читаешь вслух, это поотмечаешь. Да, друзья, напоминаю, что у нас конкурс. Да, и победитель этого конкурса получит эксклюзивный подарок от Теос Медиа. Вы должны ответить, в каком рассказе известного советского писателя-фантаста, подчеркиваю, известного советского писателя-фантаста, главный герой звонит в прошлое накануне Рождества. Назовите рассказ и автора. И победитель получит эксклюзивный подарок от Теос Медиа. Вот. У меня такое ощущение, что какие-то сложные мы вопросы задаем по вашему молчанию. Ну вот, друзья, пишите, да, какие вы книги читаете в эти праздники, поделитесь. Мы продолжаем про... Вот, может быть, закончим, да, духи Рождества, да, там три духа Рождества. Диккенс их по-разному рисует. Например, там дух нынешнего сочельника, да, он такой прям... какой-то античный. А как ты думаешь, почему он изобразил таким вот фактически античным языческим персонажем? Хотя дух сочельника нынешнего.
Ну, слушай, викторианская эпоха, да и вообще культура европейская очень активно задействует образы языческие. Мы это, может, не всегда замечаем, но это действительно так есть. А тут, ну, опять же, дух праздника. Я понимаю, что, наверное, для Диккенса все-таки праздник ассоциируется с чем-то языческим, чем-то таким.
Вот. Ты знаешь, вот у меня был момент, когда я читал и перечитывал. Диккенс ведь он иронизирует всегда. Он очень тонко иронизирует.
Да.
Он всегда, у него такая тонкая ирония над соотечественниками, над тем, что происходит. И для Диккенса, вот он видит, что часто религиозные люди, церковные люди, они превращаются в таких вот формалистов, да? Mm-hmm. И у них для Диккенса ведь Рождество – это радость. Вообще праздник Рождества – это радость, искренняя радость. И он рисует духа нынешнего сочельника, да, таким прям очень радостным, ярким. И на фоне его, кажется, люди, значит, в современной Диккенсу Англии кажутся такими всеми потерявшими настоящую радость. И вот он таким образом, скажем, издевается, иронизирует над христианами, которые радость эту потеряли. И, казалось бы, у вас мы все время говорим о радости, которую нам дает Христос. А как, знаешь, как в словах Христа о том, что вот имеете вид печальный специально, да, там, когда поститесь, mm-hmm. да?
Да.
Вот натужный такой. Диккенс прям говорит, ну, слушайте, ну, где же ваша радость-то? Ну, это же Рождество, вы должны его проявлять. Ну, ладно, вот Скрудж, он духовно мертв, но неужели все духовно мертвые, да? Вот этот удивительный послание о том, что кругом столько духовно мертвых людей, духовно невозрожденных, это удивительно для времена Диккенса тогда. Ну, понятно, все-таки там это был Спержен, все-таки это были в Америке, там было впереди там американское пробуждение было, евангельское пробуждение, это понятно, да. Все-таки это так или иначе звучало. Вот в России накануне, фактически в конце 19-го, начало 20 века евангельское пробуждение происходит, да. Ну вот для, собственно, Диккенса, наверное, значит, это очень важно. И вот эта весть о духовном возрождении очень важна. У нас, кстати, есть победитель. И тебе известный победитель. Так. Александр Гумин написал, можно попросить Нину. Александр, назовете автора, да? Ну, можно попросить Нину, да, можно попросить Нину, вы победитель, вот, вы уже победитель, Александр, так что у нас есть победитель, вот, ура-ура, наконец-то. Если хорошо. Вы еще назовете автора, то будет совсем замечательно. Главный герой этого рассказа звонит своей знакомой, а попадает в блокадный Ленинград. Все это происходит накануне сочельника с 23 на 24. Mm-hmm. То есть 24 он, собственно, приезжает в сочельник, приезжает в конце концов, значит, и он рассказывает, что он потерял карточки девочки в блокадном в Москве, не Ленинград, это Москва. Это военная Москва во времена войны. Значит, и он рассказывает, где он потерял карточки, и потом оказывается, что эти продуктовые карточки эта девочка находит. Все это происходит. То есть фактически из такой сытой Москвы 70-х, 80-х годов человек звонит и попадает в Москву военную, там 43-й год, если не ошибаюсь. Вот, и потом, в конце концов, собственно говоря...
Происходит чудо.
Да, он приезжает, а оказывается, что вот женщина до сих пор жива и выжила, по сути, вот благодаря ему, да, вот такая рождественская история. Александра Гумин, да, Саша, я поздравляю вас, вот, было бы здорово, если бы вы еще написали автора рассказа, я наверняка знаю, если вы знаете рассказ, знаете, что это, какой писатель написал вот этот рассказ. Поздравляю, вы победительница нашего конкурса рождественского, так что эксклюзивный подарок от Теос Медиа едет к вам, так что наш сотрудник Теос Медиа с вами свяжется. Александр Бекасов написал, читаю Джо Кромби «Мудрость толпы», но книга плохо подходит к рекомендациям для рождественского прочтения. Спасибо, Александр, очень здорово. Друзья, делитесь, какие книги вы читаете. Итак, Диккенс, Кир Булычев, да, Александра написала книгу, Кир Булычев, Саша, отлично. Кир Булычев. Можно попросить Нину, ура, у нас есть победитель, наконец-таки, рождественского конкурса нашего. Так что очень здорово, что вы победили. И я, Саша, очень рад, что именно вы стали победителем нашего конкурса рождественского. Давай-ка перейдем, может быть, к... Ну, наверное, рождественская песня – это, конечно же, история о том, как, что происходит, то есть Скрудж... Происходит с ним духовный переворот, да, духовное возрождение, да. Он становится другим, он становится радостным, он становится щедрым. Вот то, во что верил Диккенс, что при действии, да, Божьем человек может измениться. И как и Достоевский, Достоевский очень любил Диккенса, да. Да. Считал его своим учителем. Ранний Достоевский, это видно, испытывал сильное влияние Чарльза Диккенса. И вот эта идея о том, что человек может измениться, даже самый падший, самый, вот, казалось бы, злой и негодяй, у него есть возможность, это, конечно, передается и в русскую культуру благодаря Чарльзу Диккенсу. Давай перейдем тогда к вот, Скруже. Да, друзья, спасибо, что вы нас поддерживаете, друзья. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вам мы... Находим темы, и, друзья, пишите, на какие темы вы хотели бы, какие книги вы хотели бы увидеть эфира, о каких книгах вы хотели бы увидеть эфира в эпиграфе. Спасибо, что вы нас поддержите в комментариях и поддержите материально. Переходите по ссылочке, кликайте, переходите, оформляйте разовое или ежемесячное пожертвование. Для нас любая сумма важна, вот любую удобную вам сумму вы можете выделить, и благодаря вам проект «Эпиграф» развивается, и мы хотим приглашать еще больше интересных гостей, издателей, писателей, чтобы знакомить вас с ними. Итак, давай перейдем тогда, к Владимиру Набокову. Вот о каком бы ты в рождественском рассказе хотел бы поговорить?
У него два есть рассказа. Один называется просто «Рождество», другой «Рождественский рассказ». Можно спутать легко, да, особенно когда в Яндексе вводишь в поиск, то он тебе выдает и то, и другое обычно. Я даже не знаю, оба рассказа хороших, оба рассказа пропитаны такой эмигрантской тоской по прошлому, которая в том числе символизируется рождественскими праздниками, сочельником, вот этим настроением ушедшей жизни, прошлого, которое оставляет свой след. Ну, а и оба рассказа, в общем-то, достаточно печальные.
Ну, ты знаешь, один рассказ все-таки такой сатирический, рассказ, рождественский рассказ, собственно говоря, да, он такой довольно сатирический, там Владимир Набоков, скажем так, издевается над поколениями таких новых пролетарских писателей, да?
О чем, собственно, рассказ? В своей обычной манере там пролетарские писатели собираются и пытаются решить, а как вот вроде бы такой праздник, который надо как-то бы описать, прозе, но непонятно совершенно как, потому что традиции не выработаны, они там, ну, несколько удивляются традиции водружать звезду на елку, традиция, которая впоследствии стала классической советской традицией, кстати говоря. И один из писателей решает, что надо написать про то, что вот Рождество празднуют в Париже, но не радостные лица парижских граждан.
То сытые такие, да, вот сытые, елка обложена какими-то колбасами, да, там.
Да. Ну, классика. Да. Париж – город контраст, вот все вот это вот. Когда не знаешь, о чем писать, надо писать про зарубеж и вот в понятном каком ключе.
На самом деле рассказ был опубликован в 1928 году в Берлине. Интересно, что Набоков почему-то решил обратиться, сделал героем советского такого писателя, Новодворцев. Сразу же, если уж вспоминать новогоднее что-то, Новосельцев, приходит в голову, да? Да, к нему приводят крестьянина, который пишет под него, да, то есть вот Набоков еще и показывает о том, что там у них нет тем, И вот это вот он пытается понять, что же, как и почему это происходит. Ну, в общем, на самом деле это такая ирония. А ведь это время, когда была борьба с елками, как буржуазный предрассудок. Да? И елки как раз ставили, когда Набоков писал, елки ставили буквально подпольно, потому что если бы узнали, то достаточно серьезные наказания могли последовать за этим. Да? И именно поэтому он пишет о том, что там какие-то из бумаги делают игрушки, да, то есть вот это уже то есть вот это вот в новой советской России пытается бороться с Рождеством, а Рождество все равно пробивается, да, оно пробивается даже в творчестве пролетарского писателя, да, вот как-то.
Да, то есть история вот о том, что Рождество не погубишь, не убьешь, что оно все равно прорастает каким-то, может быть, кривым способом, неожиданным, но и для тех, кто вот советские писатели, которые все еще помнят, для них это все еще праздник, и они понимают, что надо что-то сделать особенное в это время, но не понимают, что именно. Да, вот такой...
Другой рассказ «Рождество», он такой... Рождество. Да, другой рассказ «Рождество», он какой-то такой очень грустный, да, то есть... И ведь опять Набоков препарирует жанр рождественского рассказа, и тот, и другой рассказ в «Сочельник» происходит действие, да, и вот в «Сочельник» отец хоронит своего сына, и вот он как бы разбирает его вещи. И, в принципе, он уже, у него есть мысль, что он хочет покончить с собой. Да? То есть вот...
Набоков в каком-то смысле продолжает Достоевского. У Достоевского там мальчик умирает, а Набоков пишет как бы вот продолжение, вот реакция родителя на смерть ребенка.
Да, мальчик там не из бедной семьи, там это богатая семья, есть да, свое поместье. То есть,
как... Но Набоков пишет о том, что ему привычно, о том социальном круге, с которым он хорошо знаком. Так же Достоевский писал о знакомых ему реалиях, также Набоков не погружается, старается не затрагивать тех тем, в которых он не разбирается.
Да, и очень интересно, что он же приносит вещи мальчика, своего сына, да, он видит, что у него была какая-то любовь безответная, да, к соседству. И он даже не знает, кому, и он говорит, я никогда не узнаю, а он мне не говорил, а почему он мне не говорил, то есть вот это вот, скажем, разрыв между отцами и детьми показан, очень сильно сделан, да, рассказ.
Да, и потом... такое нагнетание прям вот этого... ужаса перед смертью, вот это вот отчаяние, он прям очень... Это же зимой, и причем зима так, она прям подчеркнута. Это вот снег, через который постоянно пробирается холод, то, что там в доме холодно, везде холодно, и вот такое вот ощущение какой-то глобальной смерти. Не просто один человек умер, а умерло прям вот все умерло вокруг.
Да-да-да, весь мир рушится, по сути. Да. Да, вот. И при этом удивительно, как передает смысл Рождества Набоков, ведь он приносит в коробке куколку бабочки, и там тепло, и куколка, ну, в общем, короче, бабочка вылезает из куколки, из этого кокона, да?
Да-да.
Вот это рождение новой жизни... как, знаешь, какое-то такое, вот действительно, то, что происходит в Рождество, рождение новой жизни, еще какое-то переживание. Ничего мы больше не знаем, мы только видим, что вот в эту скорбную атмосферу, где хозяин даже просит слугу убрать елку, и что вот не напоминало ничего, да, вот рождается новая жизнь, что Рождество – это некое возрождение, некий образ вот этой жизни, рождающейся из этого снега, снег у Набокова – это всегда образ смерти, да, образ небытия. Да.
И причем про куколку, он тоже думает, что куколка уже высохла, что она мертвая, что просто вот ничего из нее уже не получится.
Так что вот это удивительно, удивительный рассказ, очень грустный, очень полный боли, и при этом полный какого-то света и надежды. Для Набокова это очень неспецифично, да, вообще, в принципе.
Да не сказал. Набоков вообще писатель сложный. У нас его принято очень однобоко воспринимать, а писатель очень непростой. И разные люди совершенно по-разному его читают.
Да, ну, в общем, вот эти два рассказа я могу посоветовать. Они вот как контртеза, антитеза друг друга выступают. Один такой ироничный, с юмором и саркастичный, а второй полный боли, и при этом какого-то света, надежды и какой-то очень светлой идеи.
Писатель тоже, в общем-то, достаточно грустный рассказ, потому что это ощущение, что русская литература, вот она превратилась вот в это.
Сплошной официоз, официальщину и штампы.
Да. Да, да. Невозможность искренне высказаться, что для Набокова просто вот самое страшное в советской прозе.
И самый необычный рождественский рассказ в нашей подборке, рассказ немецкого писателя Генриха Бёля «Не только под Рождество». Что вообще происходит в рассказе Бёля? Бёль – это прям, ну, не знаю, это, наверное, самый необычный писатель в нашем сегодняшнем обзоре.
Ну, потому что, да, у Бёля такой фантасмагоричный рассказ, в котором после войны, это очень важно, что это прям вот незадолго после Второй мировой войны в Германии, семья отмечает сочельник, ставит елку, проводят все празднования. А на следующий день оказывается, что жена главы семейства, тетушка, что она уверена в том, что сочельник продолжается и снова, значит, хочет праздника.
И если более ее... того, она даже... то есть там показано, что у нее такая психическая болезнь развивается, когда елку как бы...
убирает, она начинает кричать. Она начинает кричать, плакать. И просто вот и врачи бессильны помочь, и тогда елку вносят обратно, снова устраивают праздник, и она снова радуется, веселится. И оказывается, что теперь надо каждый день вечером устраивать праздник, собирать всю семью, приглашать там пастора присутствовать,
обязательно пастор, там, ну, католики, да, там должен присутствовать священник, да. Вот, это католическая семья, сам Бёль был католиком. Вот, и должен быть священник, там уже священник не выдерживает, он говорит, слушайте, ну...
Ну, священник отваливается первым, но там уже вся семья начинает не выдерживать уже к лету и дальше, уже как бы, они уже на елки смотреть не могут, они уже имбирные пряники ненавидят, и у них уже самих у всех психическое расстройство начинается. Но, в общем-то, такой рассказ достаточно страшненький, когда вот это вот травмирующее состояние одного человека, оно втягивает как воронку в себя еще всю семью. Кстати, удивительно похоже сюжетно на недавний сериал Marvel «Ванда и Вижн». Прям вот прям чуть ли не один. Ну, по смыслу. Что, не смотрел? Неплохой сериал, кстати. Как раз вот про эту тему, как один человек испытывает посттравматическое расстройство и создает свой мир иллюзий, этот мир иллюзий втягивает людей вокруг себя, и они тоже начинают испытывать расстройство, но уже от вот того, что с ним происходит сейчас. Да, для Бёля это прям очень такая важная... Причем он же подчеркивает, что это после войны, он напоминает, что была война вообще...
Там, да, там ведь очень много смыслов, надо попробуем поговорить все-таки об этих смыслах, потому что очень много смыслов. Сейчас у нас есть один комментарий, Андрей Воротынцев написал: «Вечера на хуторе близ Диканьки, читаем и смотрим. Николай Васильевич Гоголь, ну, неустаревающая классика».
Отлично.
Прям прекрасно, я согласен, это прекрасно, да. Я бы еще посоветовал почитать более грустные, но все-таки... не менее прекрасные Невские, вот Невские, да, петербургские его, да, Невский проспект, портрет, вот все петербургские повести Николая Васильевича Гоголя, замечательные абсолютно, особенно портрет, да. Портрет, это, ну, я могу часами говорить про этот, ведь портрет,
вещь,
да, великая вещь, и портрет ведь, по сути, у портрета есть произведение «Близнецы» в западноевропейской прозе, это, естественно, это «Шагреневая кожа» Бальзака, и испытавший сильное влияние Бальзака, да, Оскар Уальд, написавший портрет Дориана Грея, который, да, собственно говоря, продолжение, в общем-то, повести Бальзака, да, «Шагреневая кожа» и портрет, они все почти это вот такие произведения близнецы, то есть все одна и та же тема, да, очень замечательная. Так что, Андрей, очень здорово.
Гоголь прям рождественский автор, да.
Вот. Да-да, Николай Васильевич Гоголь великолепный, да. И когда ты, знаешь, вот Николай Васильевич Гоголь, у меня такое ощущение, что его проза крепнет с годами, то есть ты с годами вырастаешь, да, дорастаешь до Гоголя. Кажется, в детстве думаешь, ну, это все какая-то все. Потом, значит, в юности, ну, это как бы уже так, ну, далеко все уже несовременно. В зрелости думаешь, ока, вот это писатель, вот это я понимаю. А когда ты становишься совсем зрелым, когда у тебя появляются дети, когда ты перечислишь, думаешь, господи, это же невероятные какие-то глубины и великолепие, да? Так что Николай Васильевич Гоголь, Андрей, спасибо. Действительно, очень хорошее чтение на Рождество. Возвращаемся к Бёлю, не только под Рождество, вообще очень интересно, ведь на самом деле Бёль рисует, он, во-первых, всегда выступает против такого религиозного формализма, да, это идея Бёля, и это формально религиозная семья, да?
вообще выступает против фарисейства. Вот во всем каком-то антифарисейский автор, наверное, вот один из
самых непримиримых борцов, я бы сказал, с современным фарисейством, вот современным ему фарисейством. Потому что на самом деле Бёльта очень хорошо понимал, он был на Восточном фронте, он пытался сбежать постоянно, подстраивал, чтобы его госпитализовали, то есть он не хотел воевать, призван был по. И он был против, и он удивился, как быстро люди перекрасились. Да,
и с какой легкостью.
С какой легкостью. И ведь на самом деле вот эта тетушка-то, для нее Рождество, она просто усилием воли не замечала, что вокруг... Там же они не праздновали Рождество некоторое время, да?
Во время войны было... не было возможности.
Да. Но там было и... Там не то, что не было возможности. Муж, несмотря ни на что, несмотря на войну, был все равно преуспевающим коммерсантом, что, в общем-то, специфично для, ну, скажем, вот этого среднего класса, да, в Германии.
Да, человек, который даже в войну, ну, с потерями, но спокойно пережил, то есть там никто из родственников даже не погиб. Бомбежки, ну, были бомбежки, да, но у нас был крепкий подвал, вот это вот все такое.
Да. Там, кстати, тоже описано, что все это, в общем-то, в таком происходит, да, в подвале, где все укреплено и так далее, да, там главный герой даже заглядывает в окна и смотрит с удивлением, что они до сих пор празднуют Рождество, а уже там март на дворе, да.
И вот это вот, слушай... И уже родственников уже заменили, актеры приглашенные.
Да, там это же просто, это невероятная картина, который Бёль, по сути, метафора того, как каким Бёль видит часто, скажем, религиозное сообщество, да, сколько там ему современное религиозное сообщество, сколько там формализма. И он ведь доводит это до абсурда, да, эту идею.
Да, и вот это еще обращение к религии характерно для среднего класса, когда вот у нас все должно быть правильно организовано, все должно быть красиво, все должно быть вот так вот возвышено. Только вот какой смысл в этом всем, он уже так вот где-то там на обочине далеко, и даже если там куклы будут вместо детей, ну что, ну кукла, ну вот так вот сложилось.
Да, восковые куклы вместо детей, то есть это просто, ты понимаешь, что это какая-то фантасмагория совершенно.
Самое-то как раз, что это начинается как проявление любви, что семья любит свою тетушку и хочет ей сделать приятное, хочет, чтобы ее не отдавать в сумасшедший дом, чтобы она продолжала оставаться нормальной, все добровольно же идут на эту жертву. А через там уже пару месяцев жертва уже превращается в обязанность, в рутину, в что-то такое вот невыносимо тяжелое, в источник для травм уже психических, уже у самих членов семьи. То есть вот эта вот история о том, как то, что было создано для любви, для демонстрации любви, становится обузой, становится бременем. Вот это вот ужас, что Иисус пришел, чтобы бремена снять с людей, а его последователи, опять же, эти бремена наложили, просто уже бремена стали другие.
Да, это удивительно. На самом деле, действительно, рассказ о том, что будет, когда самый ожидаемый день станет рутиной, когда религиозная жизнь, которая должна быть духовным возрождением, духовным каким-то ростом, невероятной активностью, да, то есть наоборот,
радостью,
жизнью, становится любви. Смертью, становится какими-то похоронами, да, вот этой.
И это
удивительный рассказ и такое предупреждение Бёля нам, что каким не должно быть Рождество точно, каким не должна быть духовная жизнь, какой не должна быть жизнь христианина. Это очень здорово. Сегодня мы поговорили, друзья, я поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым от всего Теос Медиа. Да, Олег присоединяется.
Я присоединяюсь, да.
Да, и я же желаю, чтобы в эти праздничные дни Христа в вашей жизни было больше. В вашей жизни было больше тех книг, которые бы побуждали вас к размышлению, духовному размышлению, к каким-то прозрениям важным в вашей жизни. Сегодня мы говорили о том, как Чарльз Диккенс обличал духовно мертвых людей в Англии XIX века и говорил о том, что у каждого есть возможность духовно возродиться и стать другим человеком. Мы говорили о том, как жизнь... Благодаря рождению Христа жизнь побеждает смерть в рассказе «Рождество» Владимира Набокова. Как Рождество, вопреки всяким атеистическим режимам и идеологии, все равно пробивалось в жизни советских людей. И как нельзя, как и Генрих Бёль предупреждал, как нельзя праздновать Рождество, что Рождество – это всегда духовная жизнь, это всегда движение, радость, и это всегда какое-то преображение. И вот этого я желаю вам в наступающем году. Преображение радости, надежды, мира, самое главное, и благословений во всем, что вы будете делать. Большое спасибо, друзья, что были с нами. Александра Гумен, я вас поздравляю, Саша, что вы стали победительницей нашего рождественского конкурса. И, друзья, до встречи в новом году. У нас есть еще в понедельник эфир эпиграфа, где мы будем говорить о новогоднем чтении и будем продолжать тему праздничного чтения. И у нас продолжается наш рождественский марафон. Встречайте следующие передачи в рождественском марафоне Теос Медиа. До свидания. Благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.